Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж» и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон нашей студии 959-59-39. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать протоиерей Максим Колесник, настоятель строящегося храма новомучеников и исповедников домодедовских. Сегодня мы продолжим тему, которую с отцом Максимом обсуждали в прошлый раз. Назвать ее можно примерно так: «Христианство и социализм».
Добрый вечер, братья и сестры. Вот в прошлый раз мы с вами более подробно прошли первую половину 20 века, разобрали немножко теорию Маркса и Энгельса, его социализм, подчеркнули, что в 17 году какая была реализация социализма, что фактически страна была кровью залита. Но в то же время я особо вот подчеркнул, что в 17 году были во власти силы противоположные. С одной стороны, были те палачи русского православного народа, которые действительно кровью залили наш народ, а в то же время революцию большевиков поддержали те силы, которые увидели февральскую, так называемую буржуазную революцию, увидели, к какому краху идет страна. Они были готовы поддержать любую силу, которая вернула бы стране порядок. И путем тяжелейших испытаний, искушений мы смогли отойти от этого первоначального явно богоборческого проекта и строить социализм в отдельно взятой стране, как вот принято было говорить в учебниках. То есть мы фактически внешне остались тем же государством, но сменили вектор своего развития. Если первоначально Россию хотели превратить в костер мировой революции, и об этом главный палач Бронштейн Троцкий прямо говорил, что мы должны превратить Россию в выжженную пустыню, где будут белые негры, то потом именно народ и первоначальные вот здравые силы победили, и первые палачи в своей собственной мясорубке фактически оказались и уничтожили. А дальше, когда вот мировые определенные силы, как их назвать, там, элиты из-за кулисья, когда они увидели, что СССР вышел из-под контроля, они стали финансировать Гитлера, который по своей сути мало чем отличался от тех палачей, которые уничтожали нашу страну. Его начали финансировать очень сильно, хорошо. Кстати, вот отмечу, что кто Гитлера финансировал, те же самые силы финансировали и революцию 17-го года. Свердлов Янкель, у него же был родной брат, а он, у него была штаб-квартира именно там, где в США банкиры заседали, и оттуда финансировали как сперва советскую власть, а так потом, когда Троцкого выслали, стали финансировать Гитлера против нашей страны. Причем, когда Гитлер шел к власти, Советский Союз видел это, и даже среди окружения Гитлера были те, кто хотел его от власти отстранить. Но именно Запад не позволял трогать Гитлера, так как он был ихним человеком, он должен выполнить свою миссию. И вот фактически стравили, столкнули два народа, две страны, и плоды от этой победы, прежде всего, очень много нажились получили банкиры. Именно они протолкнули в 1944 году свое известное Бреттон-Вудское соглашение, которое в истории мало где афишируется, но это фактически финансовая оккупация всего мира. Мы долгое время сопротивлялись этому, но потом новая команда при Хрущеве, она начала сдавать страну то, что было с таким трудом завоевано. Вот в прошлый раз я не стал подробно останавливаться на корнях социализма, вот сейчас у нас время появилось, я затрону истоки социализма, потому что тот социализм, который у нас был в середине 20 века в СССР, он в корне отличается, хотя по форме похож, тот социализм, который изначально планировался. Вот почему именно я эту тему затронул? В обществе действительно очень сильное раздвоение. Одни люди говорят, что это ужасное было время, другие, наоборот, говорят, время было хорошее, прекрасное, гораздо лучше, чем 90-е годы. И те, и другие правы в чем-то, потому что это разный социализм. Вот мы сейчас и пытаемся как раз вскрыть, что есть было полезного в Советском Союзе, а там же немало было хорошо, а что действительно мы не можем принять как есть. Так вот, впервые о идее социализма, по крайней мере, до нас дошли письменные источники, еще было за несколько веков до Рождества Христова. Вот греки, они любили ставить разные спектакли, комедии, трагедии. Так вот, Аристофан поставил комедию «Законодательница», а это был 392 год до Рождества Христова. Так вот, там, в виде сцены, кто выступал, обществу предлагали такую модель. Все должно быть общее. Дома, огороды, снести все заборы. А что самое дальше? Общими должны быть женщины. То есть не должно быть института семьи как такового. Это было разрушение семьи. Далее, вот задавали тогда вопрос, а что должны люди делать? Как вы представляете идеал человека? Так вот, описывали в этой комедии идеал. Идет хмельной человек, а его приглашают девушки. Иди к нам, раздели с нами радость. То есть мы видим пьянство, распущенность. Как говорится, получи от жизни все. Все в материальном таком мире. А задали вопрос, ну а кто же будет работать на плантациях? Кто же будет трудиться? Как то? Рабы. Вот вы видите, какой социализм предлагали еще до Рождества Христова. Где будет какой-то класс элиты, они пользоваться будут всеми исключительно земными благами. Это, в принципе, еще возрождение даже более древнего эпикурейства, грубого материализма. Но чтобы это обеспечивать, такой материализм, потребление, кто-то в качестве рабов должен быть. Платон в своем известном трактате «Государство» разделил общество на три класса – философы, стражи и ремесленники с земледельцами. Так вот, философы – это неприкасаемые личности, которые управляют государством, причем даже для них было разрешено лгать, врать, если это необходимо, для блага государства. Были стражи, которые охраняли существующий миропорядок, и была основная масса ремесленников и земледельцев. Так вот, мы видим, что в 1917 году у нас в стране стали строить именно этот социализм, где были свои философы, жрецы новой атеистической религии. Были стражи, чекисты, которые массово расстреливали население и следили за строем существующим. То есть мы видим, что это не Карл Маркс как так изобрели, а они письменно воплотили то, те идеи, которые были и до них. Так вот, теперь уже стоит перейти, наверное, к Советскому Союзу. Мы оторвались от этой первоначальной идеи. И причем об этом даже говорили первооснователи социализма в Советском Союзе. Так Троцкий, когда он был за границей, когда был выслан, он обвинял Советский Союз, что мы отошли от первоначальной идеи. И в чем были его обвинения? Он так писал, говорил, что вы отступили от первоначальной идеи и дали слабинку и стали равнодушны, то есть перестали преследовать религию и семью. А ведь по планам этого социализма религия подлежала полному уничтожению, именно христианская религия и семья, институт семьи. Так что мы видим тот социализм, который был в середине 20-го в СССР, где семья была ячейкой общества, где она оберегалась, где все-таки к браку относились совсем не так, как основатели социализма. Мы видим, что это были разные системы, разный социализм, и их нельзя между ними ставить знак равенства и отождествлять. Вот именно ломка семьи была очень важным ключевым моментом. А почему это так было? Ведь в семье соответственно, воспитывается любовь, материнская любовь к детям. Родители лучшее дают детям. Соответственно, когда будет забота женщин и отцов о семье, то будет меньше забота об государстве.
Отец Максим, но ведь религию не переставали преследовать вплоть до перестройки, более или менее жестоко. Аресты продолжались и после войны. Я знаю, что такой известный старец, как Иоанн Крестьянкин, он был арестован после войны в 40-х годах. Потом при Хрущеве очередная волна преследований. Ну, то есть, никогда не прекращалось. Просто потом мягче стало, конечно, уже никого не расстреливали за веру. Но все равно в школе преследовали как-то учеников, да? То есть...
Но все-таки государственная система, машина, она очень инерционна. Если какой-то маховик раскрутить, то потом полностью резко перестроить нельзя. Конечно, нельзя сказать, что государство обратилось к вере. Оно стало равнодушно. Если до этого государство, точнее его вожди, были настроены именно богоборчески, у них не был атеизм, у них был демонизм. Это для простого народа был атеизм. Внешняя религия для публики, а внутри партийных деятелей у них именно был сатанизм. Причем были такие случаи, вот, которые характерно показывают. Вот одного священника, его мучили и принуждали, чтобы он отрекся от веры и похулил Бога. И причем ему большевики так говорили: «Убить тебя – это было бы слишком просто. Мы знаем, что ты сразу в рай пойдешь, а мы будем тебя мучить, пока ты не отрекешься, чтобы ты вместе с нами в ад пошел». Вот таких примеров множество. Поэтому первоначально была богоборческая такая, преобладала составляющая, а потом богоборчество, все-таки эти палачи, они сами были перемолоты в своем собственном же жернове, и потом пришли к власти люди-хозяйственники, которые, нельзя сказать, что они были верующими, но в то же время они не были такими богоборцами, они хотели здесь построить рай на земле. Так вот, если мы посмотрим, какие типы государства будут, типы людей, есть чисто материальное государство, которое исключительно хочет построить такой земной, грубый материальный мир. Есть все-таки государство, которое поддерживает душевные ценности, так все-таки семью, там, ну, честность, там, трудолюбие, то есть хорошие душевные качества. Есть, конечно, духовная вот, власть. Вот в данном случае первоначально было грубое материальное, в котором, где начальство в пороках утопало, какие там роскошные были пиры у начальства, об этом много свидетельств. Потом пришли к власти хозяйственники, они были, можно сказать, так вот нейтральны, безразличны к церкви. Они и они немножко частично сбавили гони, но частично. Но в то же время они были заняты именно материальными ценностями. И они даже хотели использовать церковь в своих немножко таких материальных целях. Если даже коснуться немножко до 17-го года, все-таки церковь два века была в приниженном положении по отношению к государству. Ведь с эпохи Петра нам даже запретили русской церкви патриарха избирать. И государство хотело, чтобы церковь некий был институт, который был пристроен к государству. То есть чисто такое вот материальное, материалистическое отношение к церкви. Так вот, сперва была власть богоборческая, а потом она стала, ну, в принципе, как вот и раньше была, исходя из материалистических потребностей. Если церковь какое-то приносит благо, ну, например, людей к войне призывает, то есть призывает взять оружие на защиту, пусть такая будет, такая нам нужна, а такая нам выгодна. Мы даже знаем, в 1943 году разрешили избрать патриарха, то есть некая оттепель была. Но эта оттепель, скорее всего, была вот связана, чтобы хотели, чтобы церковь была немножко пристроена как слуга государства. Если есть от нее польза, пусть будет. Нету пользы, ну, гнать, может быть, специально не будем, но и не дадим слабинку. То есть такая ручная церковь, которая бы выполняла, помогала бы в земных функциях для государства. Так что фактически, что было до 17-го года, церковь в таком в приниженном положении частично, что, наверное, было в середине 20 века. И по инерции вот этот маховик атеизма, он остался. Вот тот, кто обвиняет, и правильно обвиняет Сталина, что он частично отошел, а надо было еще больше отойти от первоначального плана построения социализма. Так вот, мы в прошлый раз остановились на Хрущеве. Он фактически повернул опять курс нашей страны вот к тому первоначальному плану, который был, наверное, в 17-м году. Берию убрали, и Хрущев первым делом стал клеймить все то, что было раньше, отменил некоторые постановления, опять партию возвел в ранг единственной и главной в стране. И после этого страна плавно опять катилась к закату. Вот еще очень важно было, при Хрущеве запретили КГБ проводить оперативно-следственные мероприятия в отношении руководителей и работников партии. То есть получилась безнаказанность правящей верхушки. Она совершенно оторвалась от народа, жила совершенно своими ценностями, в своем соку варилась. И фактически она и была главным разрушителем Советского Союза, потому что она могла делать все, что угодно, жила она совершенно по потребностям, превосходящим не только простой народ, но они хотели жить еще больше. Поэтому они ненавидели социализм, который мешал им, во-первых, быть, как на Западе, неограниченными капиталистами, а во-вторых, оставлять все это по наследству. Ну и в-третьих даже, чтобы никто не мог пожаловаться на них, чтобы это было вечно за ними закреплено. Поэтому именно вот эта верхушка, правящая партия, она издала Советский Союз. Вот дальше вы хотели вопрос задать?
Да, вот ведь при Хрущеве снова начали закрывать храмы.
Именно так.
Интересно, почему коммунисты так не любили церковь? Ну, чем она им мешала? Ну, даже ручную и то не любили.
Но все-таки социализм, он в основе имел богоборчество. Вот у нас сейчас уже времени подробно нет. Если мы даже Маркса и Энгельса разберем, вот что они писали, то там отчетливо видно, что это бунт против неба, бунт против Бога. Они не были атеистами. Поэтому социализм — это фактически такой попытка на земле построить рай без Бога, где будет некая элита всем наслаждаться, и будут класс обслуживающих ее рабов. Но ведь невозможно человека сразу из существа духовного низвести до уровня скота несмысленного, минуя стадию все-таки душевного человека. А вот они как раз хотели из Руси святой, которая жила духом, сразу сделать грубое материальное. Поэтому народ в своей основной массе, он сопротивлялся тому безбожию. В конце концов, когда путем тяжелейших скорбей и испытаний наша страна все-таки вышла, и мы и Гитлера победили, как такой коллективный Запад против нашей страны, то тогда фактически народ стал строить такое душевное государство, где были бы душевные такие, ну, неплохие, хорошие, но не было духовного. Так что тут вот данный такой сложный процесс. Мы привыкли рассматривать историю, слишком упрощать. А там были разные совершенно силы. И были некоторые люди, которые и тайком хранили веру. Даже некоторые партийные работники на кладбище ходили справлять тайком от своих товарищей. И в 90-е годы вот пришли в храм много людей, а некоторые из них, вот приходит человек там вот к таинству исповеди, и вот он перед тем, как вот каяться, он, какие у него слова? За отчетный период, и сразу вот догадываешься, вот, наверное, этот человек, он раньше верно служил государству, и когда атеизм пал, то он всем сердцем к Богу пришел.
У нас телефонный звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Я второй раз звоню, я имею в виду прошлую передачу, также хочу поблагодарить Илья Евгеньевича и вас, отец Максим. Большое вам спасибо за эту тему. А вопрос такой, чтобы зря время тоже не терять. Я хочу, во-первых, спросить, ведь основа социализма, почему все время путают экономический строй и политическое устройство государства? Ведь экономический строй фактически был заложен как бы, ну, уже апостолом Павлом, который говорил, что кто не работает, тот не ест. Но это экономический принцип социализма. Почему при таком укладе экономическом нельзя сохранять веру? Почему одно другому мешает? Второе. После революции известно, какие были протестные действия тех же крестьян против помещиков, солдат против своих командиров, там чуть ли не убивали и издевались над ними. Значит, что-то было не так уже в предыдущем обществе.
Хорошо.
И последнее. Простите, боже, я все сразу... После войны ведь известный план Алена Даллеса.
Я о нем скажу обязательно. Да, скажу.
Спасибо вам еще раз за все.
Передо мной этот листочек есть. Дальше я об этом упомяну. Вы немножко вперед. Ну, значит, мы мыслим как бы немножко одинаково. Вот сразу тогда второй вопрос.
Хорошо ли жил наш народ до революции? Не просто так, наверное, начали.
В прошлой передаче я указал, что когда мы подсели на западную модель капитализма, вот 19-й, начало 20-го, именно это и послужило тому, что наша страна начала уходить от, в том числе и от социальной справедливости, в том числе и начала страна разоряться, в том числе и духовно начинала... Да, именно были причины, которые привели к революции. Ее, конечно, и извне постарались разжечь, но и были внутренние причины. Я об этом в прошлый раз указал. Нельзя сказать, что все было раньше хорошо. Раньше тоже было много плохого. Ну, того, что можно было бы исправить. И были такие планы. И эти планы были реализованы в Советском Союзе. Что касается и повсеместного обучения. Ведь до революции количество школ ежегодно в несколько раз возрастало. Мы не успели это сделать то, что потом успели и реализовали при Советском Союзе. Планы, там и железные дороги строились, и электрификация. Это было уже частично заложено, но из-за Первой мировой войны не было реализовано. И Советский Союз, точнее те люди, которые были воспитаны и обучены в начале 20 века, они это, кто дожил, конечно, смогли реализовать в Советском Союзе. Да даже вот был маршал, сын священника, сколько даже некоторые белые, кто-то завоевал офицера за белых, а кто-то пришел в Красную армию, и потом он, кого реабилитировали после гонений, он с Гитлером воевал. Так что действительно были некоторые внешние причины, и в том числе и, главное, духовные причины. Это все вместе накладывается одно на другое. Ну и первый ваш вопрос.
А там речь шла об экономическом и политическом строе. Почему нельзя иметь экономику социалистическую, а политический строй не богоборческий?
А вообще-то можно. Именно, мне кажется, потому сейчас массово клеймят историю Советского Союза, они боятся того все-таки положительного экономического опыта и альтернативы. И если это соединить действительно с духовной православной основой, то получится такое мощное нравственное государство, которое будет никому не пузом, и этого очень боятся.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Спасибо вам за передачу. Отец Максим, а вот если посмотреть в Библию, ведь народ Божий избранный перенес три ига. Египетская, Вавилонская, Римская. А наш небесный Иерусалим, наш Святая Русь, также три ига, татарская, польская, и сами знаете, под кем мы сейчас. И вот только в единстве духа, в молитве выйдем.
Безусловно. Сейчас очень много разных есть и патриотов, всевозможных мастей, но вот они исключительно хотят построить здесь, на земле, мощное государство, но без духовного фундамента. Но опять это получится, как вот колесо перевернуть, те, кто был внизу, станут наверху, кто был вверху, станет внизу. Вот даже помню еще такой был один рассказ, когда были рабы и было стражники и начальство, которых сплотило рабов. Так вот, кто-то переоделся из начальства, как будто он тоже раб, чтобы послушать, а чем живут рабы, какими они движут идеями, вдруг они восстание готовят. Так вот, он с одним рабом пообщался, и тот говорит, а я готовлю план побега, я хочу сделать тот. Ну, а дальше что ты будешь делать? И он ему все, свой план весь рассказал, и он спросил, ну, а что ты будешь делать там вот со стражниками, с этими? А они будут теперь рабами, они будут на меня работать. То фактически те, кто был рабом, он мечтал стать хозяевом, чтобы также эксплуатировать других рабов. Вот, конечно, такая система, если мы мечтаем исключительно о царстве земном, то не будет у нас земного царства. А если мы будем все-таки прежде всего стараться быть гражданинами Отечества Небесного, тогда нам Господь дарует и здесь крепкую державу, и Царствие Божие. Тут, получается, ищите прежде Царствие Божие, а остальное вам приложится, в том числе и страна.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Спасибо Господи, отец Максим, что вы поднимаете такую тему. И еще вот не происходит ли то же самое вот сейчас, в наше время, вот это вот слияние власти светской, да, ну не государственной, а то, что сейчас вот есть, и слияние власти церковной?
Ну, совсем, конечно, слияние не происходит, оно в принципе быть не может, но в то же время такое вот некое, ну, сотрудничество, иногда оно бывает хорошее, а иногда, к сожалению, тоже со стороны смотрю, что происходило в 90-е годы, вроде бы открыли храмы, вроде бы сказали, что стройте храмы, молитесь, пожалуйста, а в то же время, вот кто был у власти, ведь столько было воров, бандитов, грабителей, и они, что кто-то искренне, может быть, из богатых людей жертвовал, а кто-то фактически давал церкви некие подачки, чтобы чуть ли не откупиться, чтобы заглушить совесть свою. Вот в 90-е годы многие вот строили храмы, радовались, что кончились гонения, и мало кто заметил, а кто к власти пришел. Пришли такие же богоборческие силы, только скрытные, как были в 17-м. И только лишь вот среди иерархов митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский, он в своих трудах как раз и писал, кто пришел к власти, и как они уничтожают в 90-е годы нашу страну Россию.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Максим. Добрый вечер, Илья. Извините, по отчеству не знаю. Александр обращается к вам. Батюшка Максим, спасибо за передачу, очень интересно. Вот, батюшка Максим, я что хотел сказать. Вот во многих передачах клеймят советский строй, вот все. Ну вот слушатели, у них же предки их действительно и строили действительно страну, возрождали ее после войны, насколько все. Потом ни один правитель России, вот начиная с Ивана Грозного, не разграблял свою страну, не распродавал свои богатства. Люди жили в трудности, но все-таки у них была идея какая-то. Страна всегда была сильная, могучая держава была, ее боялись. Вот я раньше, вот сейчас женщина позвонила насчет Алины Дальца, вот его план сбывается полностью. Потом сейчас вот информационные войны проиграли полностью. И даже сейчас вот то, что творится, вот, смотрите.
А вопрос ваш, простите.
Вот как относитесь к тому хотя бы, Санкт-Петербург, Ленинградской области, Екатеринбург в Свердловской, вот ленинградцы, блокадники, как им это? Потом Сталинград на один день ставят, Сталинград, потом это Волгоград. Неужели это нельзя поставить? Это же людям, ну, невозможно просто. Спасибо, батюшка Максим.
Ну, все-таки немножко не понял ваш вопрос, но я, в принципе, поддерживаю тот вот героизм. Я с уважением отношусь к тем, кто воевал, к тем, кто строил страну, к тем, кто работал. Я вот общаюсь с бабушками и дедушками, я в них вижу такую искренность, такое трудолюбие, такую честность, такое нестяжательство. Я не вижу это в поколении 90-го года. Поэтому, действительно, мы с большим уважением относимся, но не стоит забывать, что почему они такими выросли. Христианский фундамент, он не был сломан. Он в душе и в семье хранился и передавался. И люди при внешнем атеизме, они смогли воплотить те христианские ценности, которым жива Святая Русь. Поэтому Советский Союз все-таки это, ну, особая форма, но продолжение истории нашей страны.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Раб Божий Игорь.
Добрый вечер, Игорь.
Благословите.
Мир вам.
Батюшка, если следовать дальше взгляды митрополита Иоанна, у нас сейчас происходит десталинизация. Вопрос вот в чем. Сталин был выдающейся личностью государства, как Александр III, Иван Грозный и другие. Уместно ли это для великой страны? Спасибо, Господи.
Подожди, что уместно? Уместно то, что он был...
Десталинизация. То есть Игорь считает, что сейчас идет очернение имени Сталина, что он для страны сделал настолько много хорошего, что его нужно, ну, если не прославлять, то, по крайней мере, ну, уважать, с уважением к нему относиться. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, он действительно многое сделал для страны, поэтому люди, которые жили в его время, они к нему относились с уважением, потому что по сравнению с теми, действительно, палачами, которые были до него, а что сделал он, ну, в этом случае он заслуживает уважения как государственный деятель, который многое сделал для страны, и, может быть, именно поэтому все, что было... сваливают исключительно на одну личность и уводит из-под удара тех, кто разрушал Россию.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер, раба Божия Зинаида. Батюшка, благословите.
Мир вам.
Батюшка, я хотела бы, чтобы вы коснулись периода нашей истории, во время которого правил Никита Сергеевич Хрущев. Дело в том, что в последнем номере «Радонеж» появились две статьи, одна, значит, о Сталине и о Грозном. И вот присутствующий сейчас Илья Сергеев там высказался в отношении Сталина и привел большую цитату, обширную цитату в характеристике Сталина о личности Иосифа Виссарионовича Сталина. Как можно сейчас смотреть глазами на личность Сталина, когда мы уже знаем все новые исследования, авторы Олег Платонов, Николай Стариков и много других авторов, которые все поставили на свои места. Не говорим о прославлении Сталина, а говорим об исторической правде. Вот. А вы, Илья Евгеньевич, почитайте труды, которые я назвала авторов этих.
Я, наверное, соглашусь, вот вы правильно сказали, что мы не говорим о прославлении, а мы просто должны констатировать реальные факты, не преувеличивая, не впадая в крайности. Вот это, наверное, будет правильный подход. Если человек много что-то сделал, об этом сказать. Если человек в чем-то там был неправ, тоже указать. Нельзя кого-то идеализировать, но и нельзя, конечно, как сейчас происходит, все сваливать исключительно на вину того человека, который все-таки хоть и был изначально из их команды, но потом вышел из этого проекта и все-таки сделал, наверное, больше блага все-таки для нашей страны. И похороны, посмотрите, кого как хоронят. Мне кажется, когда Горбачева будут хоронить, никто из народа к нему не придет. Хотя, смотря на пышные похороны Ельцина, честно говоря, в душе немножко скорблюсь, какой пышностью его хоронили, а народ-то вряд ли будет о нем так вспоминать хорошо.
У нас еще один звонок. Добрый вечер. Мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот все время у нас про Сталина говорят очень в положительном ключе, но все-таки почему никогда не поднимается вопрос о том, как произошло раскрестьянивание, расказачивание России, когда был коренной перелом хребта русского народа, когда выселяли людей, раскулачивали, вся эта индустриализация, которая, так сказать, мало помогла в начале Второй мировой войны, так сказать, недостаточно все-таки, она была совершена за счет совершенного уничтожения практически крестьянского сословия. Почему не говорится о том, что существуют и документы, которые сам подписывал, расстрельные документы, которые подписывал сам Сталин? Почему это все, так сказать, превозносится, его хозяйственная деятельность, его якобы участие в победе, но никогда не рассматриваются эти вопросы.
Ну вот видите, действительно, в обществе сейчас очень сильно расколото, существует просто противоположное мнение, поэтому, наверное, надо объективно ко всему относиться, взвешивать все плюсы и минусы, не делать ни героя, не делать в то же время главного виновника во всем. То есть должен быть, наверное, такой подход, какая-то золотая середина, поэтому эту тему есть очень много и плюсов, есть и некоторые минусы. Вот давайте уж мы немножко дальше пройдем. Вот многие уже звонящие затронули доктрину Алена Даллеса, а как раз именно ее я хотел затронуть, потому что после того, как мы победили Гитлера, Запад испугался. Ведь он долгое время ждал, пока Гитлер нас победит, но когда он увидел, что мы начали побеждать Гитлера, он сперва нам не помогал, а когда мы уже переломили ход войны, и всем стало понятно, что Советский Союз победит Гитлер, именно тогда, чтобы вся победа не досталась Советскому Союзу, в последний момент пустили, открыли второй фронт, чтобы тоже в ранг победителей встать. Но сразу же против, после окончания войны, началась холодная война против Советского Союза. И, в частности, вот в США были планы, разрабатывались. Вот к доктрине Далласа можно по-разному относиться. Некоторые ее отрицают. Но, скорее всего, это устный пересказ реальных планов. Так вот, давайте все-таки отрывочки зачитаю, чтобы наши слушатели знали, о чем идет речь, чтобы они поняли, что против нашей страны какая велась борьба. Значит, слова Далласа в пересказе. Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Мы найдем своих единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино. Все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма, предательства, словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны. Превратятся в пережиток прошлого. Хамство, наглость, наглость, ложь, обман, пьянство, наркомания, животный страх и вражду народов, прежде всего, вражду и ненависть к русскому народу, все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И лишь немногие будут догадываться и понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, расслевать ее. Мы сделаем из них космополитов. Ну, я думаю, эти слова говорят о том, что против нас действительно ведется борьба. Но не стоит преувеличивать врага. Не столько силен враг, сколько мы слабы. Ведь, как правило, как вот дьявол искушает человека верующего чем? Его страстями, пороками. А человек, если победит грех, не будет дьяволу зацепиться за душу человеческую. Ведь точно так же, таким образом происходит с государством. Если в государстве есть нравственный фундамент, нравственные ценности, то такое государство невозможно победить. И вот именно тогда, после 45-го года, брошены были силы, чтобы именно вот изнутри подорвать нравственность, подорвать те идеала, которым общество жило. И мы видим 80-е годы, вот я сам помню по юности, тем более 90-е годы, как молодежь, она фактически насмехалась, презирала Советский Союз. Она сама не любила ту страну, в которой родилась, и мода была на все западное. Там говорили, что вот самое все лучшее, самое хорошее, а у нас совок, ну что это такое? И даже вот многие сейчас взрослые люди, кто в 90-е годы хаял Советский Союз, но они потом повзрослели, увидели, куда нас загнал Запад, так после этого они стали, наоборот, сторонниками борьбы с тем вот западным влиянием, которое на нас было оказано. Опять повторяю, есть и внешнее влияние, немалое, сильное, но в то же время и внутреннее, духовное опускание, нравственные ценности, идеалы расшатываются, и лишь только после этого можно государство уничтожить. Вот когда пришел Горбачев к власти, вот фактически он стал реализовывать тот проект, который был ему извне Запада продиктован. Ведь его каким образом к власти привели? Там в борьбе за власть сместили его конкурентов, а его за границу выманили под каким предлогом? Нам предложили такую идею, давайте, США предложил, давайте совместно будем заниматься там экологией, вроде бы благая, хорошая тема. И, соответственно, Горбачев, часто бывая за границей, он как раз и подпал под это влияние, стал разрушать изнутри нашу страну.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Раба Божия Лариса. Батюшка, скажите мне, пожалуйста, вот в связи с тем, что вы сказали о плане Далласа, в продолжении этого, я никак не могу понять, почему в течение 25 лет невозможно нашему правительству просто переименовать Войковскую и вообще все эти жуткие топонимы убрать из нашей страны, с территории нашей Родины любимой. И как возможно, скажите мне, пожалуйста, открытие Ельцин-центра, поздравлять премьер-министру и президенту, и тут же быть на Афоне? Это что получается и вашим, и нашим? Простите, батюшка, если вопрос мой провокативный, пожалуйста, не отвечайте. Очень ценю и уважаю вас. Спасибо, Господи.
Может, я вам отвечу по-латински? Vox populi, vox Dei. Глаз народа, глаз Божий. Народ прекрасно видит и почитает тех, кто действительно за страну радеет, за народ. И понимает весь этот цинизм, всю эту показуху. Мне, честно говоря, тоже Ельцин-центр, ну, это просто позор, который там был организован. И мне кажется, если наши все-таки власти более станут патриотичными, со временем должны или снести, или переделать совершенно в другой центр.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Максим, я очень благодарна вам за такую тему, потому что люди, которые жили в советское время, конечно, я уже как-то звонила и говорила, переоценили очень многое, и, конечно, за социализм. Но что мне очень не нравится, и я все хочу как-нибудь в какой-нибудь передаче высказать, я считаю, что раскол вносит именно Радонеж между людьми, потому что вот кроме вас и Виктора Саулкина никто не говорит положительно о советском времени. просто все черной краской, что у Николая Бульчака, что у Худеева. Я слушаю 25 лет Радонеж, и все одно и то же. И вот эта необъективность, она очень как-то, ну, я по-другому стала относиться к Радонежу. По-другому, я считаю, что они ведут вот такую непримирическую позицию. Надо примирять людей, надо искать общее и искать положительное, и на этом строить отношения.
То, что надо искать общее положительное, я с вами тоже согласен. Нас сейчас искусственно пытаются поделить на два противоположных враждебных лагеря и нас столкнуть лбами. Ведь в 17-м году то же самое было. Людей тоже делили белых, красных, и нас сейчас пытаются поделить. А мы сегодня должны заглянуть внутрь своей души, найти, прежде всего, начать с себя исправление и взять то лучшее, что было в нашей истории. Нам надо быть едиными, а единство может быть только на нравственном фундаменте, на вере в Бога. Вот когда мы действительно всей душой придем к Богу, то в храме будут люди разных взглядов, но нас будет вера так объединять, что второстепенные отличия, они действительно будут второстепенными. А нас сейчас искусственно пытаются поделить.
Как представитель редакции я не могу остаться в стороне от этой реплики. Да, я понимаю, все прекрасно. Но, уважаемые наши слушательницы, почему вы даете право Саулкину и там еще кому-нибудь иметь свое мнение по поводу Советского Союза, а Бульчуку и Худиеву не иметь? Саулкин высказывает свое мнение, Бульчук, Худиев свое. Давайте будем друг друга уважать. И, естественно, мнение друг друга тоже будем уважать. Пусть они неправильные, но человек же может высказать то, что думает, да?
К тому же нередко бывает, когда в одном отряде люди воюют за разные цели. Послушаешь одного человека, ой, да что же это такой негодяй, а послушаешь другого, разные цели внутри одного общества. Поэтому в Советском Союзе было много, есть и негативного, и положительного. А народ был за одно там, партийная верхушка совершенно за другое, поэтому такое двоякое мнение. И на меня сейчас вот тоже набросится, наверное, много разных людей с разным мнением, но я не хочу впадать в крайности.
Послушаем еще одно мнение или вопрос. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Отец Максим, вот да. Предпоследняя раба Божия задавала вопрос, ну, с претензией на то, что, мол, дескать, все правительство только виновато. Мемориал виновато правительство, еще что-то другое. Но вы как-то согласились с ней очень так быстро. А я не могу так согласиться. Надо было ей сказать, или вы уж спросите, что я говорю, что начиная, пусть она начинает подписи собирать, пикеты создавать, чтобы не только правительство думало об этом. И если народ будет молчать, то так, как писал Пушкин, народ безмолвствует. Будет народ что-то такое делать? В пределах, конечно, Конституции, в пределах правил и все. Но шевелиться. Шевелиться. И тогда и правительство прислушается.
Хорошо.
И мемориал снесут. Так.
Хорошо. Я с ней согласен. В каком отношении? Что она отражает мнение народа, которое действительно является массовым, потому что отношение к Ельцин-центру только те, кто смог встроиться в такую хищническую, паразитическую систему в 90-х, кто смог много чего награбить, они поддерживают Ельцин-центр. Основной это народ относится отрицательно к этому.
И как-то не принято у нас, в общем-то, у православных пикет организовывать на демонстрациях, да? То есть как-то это вроде не наш метод.
Вот мы должны действительно высказывать свое какое-то мнение, свою волю, ну, законными средствами. Мы не должны полностью молчать, а из нас творят все, что хотят. Мы должны действительно как-то по-христиански, прежде всего, с себя начать, но в то же время свой голос где-то возвысить, собраться, написать. То есть разумная форма, чтобы народ свое мнение донес.
У нас еще один звонок. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела маленькую реплику внести. Вот по поводу Ельцин-центра, поздравление, насколько я помню, было от Медведева. Путин не участвовал в этих поздравлениях. А на Афоне, по-моему, наоборот, был Путин, а не Медведев. Так что вот надо тут как-то справедливо говорить.
Правильно вы подметили, да. Все-таки действительно Путин и Медведев, эта команда, хоть вроде бы она вместе работает, но Путин все-таки больше консерватор, Медведев либерал. Они немножечко в разные стороны смотрят, хотя и внешне прослеживается тандем. Может быть, это некий компромисс, чтобы и одной части элиты, и другой части элиты угодить, чтобы не было такой грызни войны. Мы не будем влезать все-таки в политику. Мы стараемся духовную оценку дать и вскрыть причины того, что происходит. Они, конечно же, духовные. Давайте еще один вопрос.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мир Божий вашему собранию доброму. Геннадий Егорович из Подмосковья. Вот чтобы примирить нас, и чтобы не было раздоров между нами, надо соблюдать заповеди Божьи. Вот пятая Зоя, заповедь Божья, чти отца твою и матерь свою, она расширительно толкуется. Если взять катехизис митрополита Филарета Дроздова, который единственный лежит в храме Христа Спасителя, центральной кафедральной церкви нашего православного мира, там сказано, после родителей идут правители, которые созидали русскую землю, защищали ее, и всем нужно отдать им славу и почтение. А ошибки, как у всякого родителя, все бывает и всякое бывает. Но что мы живы, дышим и существуем, мы благодаря им это и делаем. Что живы, дышим, движемся и существуем благодаря и им.
Но то, что надо почитать родителей, безусловно, так. То, что правителям благоразумным надо воздавать честь, безусловно, об этом и апостолы писали. Но в то же время вы правильно подчеркнули тем правителям, которые созидали. Вот те, кто созидают, действительно, почетом и уважением. А тем, кто разрушают, особенно что было в 90-х, извините, но народ, наверное, только скажет им позор. Но никакого почтения быть не может.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Санкт-Петербург, батюшка, благословите, раб Божий.
Мир вам.
Батюшка, ну вот с одной стороны касаетесь политики, с другой стороны не касаетесь политики. С одной стороны по вере Божией говорите. Так по вере Божией все просто. Помазанник Божий он был. Помазанник был иудейского народа, Божьего народа. Мы народ Израиля, Божий народ. Мы клялись Романом до скончания веков. Поэтому нас примирить может только действительно вера. Самый главный богатство русского народа – это вера.
Безусловно.
Но вера нас православная учит. Чтобы у нас был государь. Он должен быть из рода Романов, как это народ уже решил на Земском соборе до скончания веков. Поэтому какая-то политика. Это не политика, это вера в Бога.
Но все-таки я не могу согласиться, что вера нас учит, что должен быть государь. Все-таки это действительно немножко вопрос политики. Как христианину, конечно же, мне бы очень хотелось, чтобы у нас был благочестивый православный монарх, который бы, заботясь о государстве, старался бы сделать такие законы внутри страны, чтобы человеку легче было спасаться и как-то зло, безнравственность пресекать, безусловно. Но в то же время мы знаем, что первые века христиане жили, тогда были императоры-язычники, и это не мешало им быть святым. Поэтому тут не надо впадать в крайности, что вот православие обязательно говорит, что должен быть самодержец, его нету, то значит и мы не спасемся.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Был Нюрнбергский процесс, нет фашизму. Люди осознали, нет фашизму, черная чума. Почему у нас нет такого же процесса, нет большевизму? Ведь первые диктаторы, особенно Ленин, первый провозгласил аборты по всему миру. Почему не вытащить бы его оттуда, из красной нашей площади? Пока его не вытащат, ничего не изменится. Какой царь?
Хорошо.
Если посмотрите, что делается на Красной площади.
Хорошо, давайте отвечу на ваш вопрос. Правильный вопрос современный, потому что к власти пришли те, кто по духу был наследниками палачей 17-го года. Именно поэтому никакого разговора о том, чтобы снести этот зиккурат, ритуальный языческий мавзолей, и нету. Именно поэтому, что в 90-е годы пришли те, кто разрушал нашу страну в 17-е годы.
Перекрасившиеся большевики.
Да, получается. Именно так. Вот мы вот должны понимать, мы не должны делить...
Тот же Ельцин, да, он же ведь... Кто? Председатель райкома, да, или как там его было?
Ну, я уж все тонкости не знаю.
Партийный работник, одним
словом. Партийный работник. Так что получается такая ситуация, что к власти пришли те, кто наследники являются вот именно 17-го года большевиков.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Да, здравствуйте еще раз, батюшка. Это снова вот Иван из Санкт-Петербурга. Вот видите, как интересно. Мы все-таки обращаемся в первую очередь сейчас к православным людям, да, кто думает о своем спасении.
Да.
Вот глядите, что получается. Мы ведь голосуем за эту власть. Мы не можем не голосовать. Если мы устраняемся, мы голосуем за кого? Единая Россия и Путин у власти. Они могут принять, чтобы не убивать детей? Могут, но не делают этого. Они и сами вне закона, я имею в виду по православному спасению, какое? 5 миллионов официально, до 40, говорит, неофициально, вот эти все прерывания беременности. Поэтому другого пути нет. Только власть, как она была, спасения нет. Кто бы сказал, батюшка, если вы голосуете, что вы спасете? Просто вы голосуете за убийц. Вот что понятно. Либо он этого не понимает, сам причащается. Никто ему объяснить это не может. Ни патриарх, ни мы вот здесь крутим. непонятно что говорим. Давайте говорить правду, с этого начинать.
Давайте говорить правду. Я вот как раз и пытаюсь в этой передаче немножко донести до людей немножко историческую правду. А по поводу голосования, безусловно, эта система, это фактически, ну, профанация. Побеждает не столько мнение народа, сколько деньги бизнеса, влитые и поставлены на определенного кандидата. Это фактически форма плутократии, замаскированная под демократию.
У нас еще один звонок, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Геннадий Егорович из Подмосковья. Отец Максим.
Да.
Чти отца твою, матерь твою, независимо от их достоинств.
Отца,
одни
мать,
правители,
да.
Простите, одни правители даны нам по благословению Божию, другие по попущению Божию. И по поводу вот этих наших абортных дел. Если не будет закона такого от правящих верхов, то мы соборно несем верующие, неверующие наказание Божье от Господа. Мы не можем уклониться, что мы православные, мы, как бы сказать, в сторонке спасемся, а они погибнут. Мы несем ответственность соборно за все это, за общий грех несем катаклизмами соборно. И вот и 17-й, все эти правители дали нам наказание Божие.
Ну, безусловно, за наши грехи мы получаем правителей, здесь нет никакого противоречия, это некое попущение. А по поводу абортов, ведь недавно даже патриарх проявил инициативу, обратился, хотя раньше он ни с какими вопросами не обращался к властям, чтобы этот вопрос все-таки решить по поводу младенцев.
Отец Максим, но ведь ни Путин, ни Медведев никого не заставляют делать аборт.
Да, если мы сами не будем делать, то и абортов не будет.
Если их запретят официально, я думаю, что начнутся подпольные аборты. По поводу отца и матери, вот нам вопрос слушатель задал только что. Да, как вы скажете, он говорит, что нужно чтить любых, и плохих, и хороших, также и правителей, и плохих, и хороших. Только потому, что не правители.
Апостол писали, что всякая власть от Бога. Вот здесь имеется в виду, что мы заслуживаем ту власть, которую мы заслуживаем. Поэтому, наверное, если мы начнем с покаяния, с изменения себя, и когда общество нравственно оздоровится, тогда, наверное, придет и тот правитель, который будет олицетворять мнение народа. Ведь правитель, он как катализатор. Он может какие-то процессы ускорять, увеличить, но он не может идти против направление народа. Это мы тоже должны понимать.
Но чтить-то мы должны все-таки плохих правителей, только потому что они правители или нет?
А что значит чтить? Кесареву кесарю, Богу Божье.
Не критиковать, хотя бы так.
Почему? А если какие-то правители являются там богоборцами, если они делают, если они уничтожают страну, в которой они находятся, мы что, должны молчать и смотреть, как они совершают преступления?
Но раз они попущены Богом нам.
Значит, нам каяться в своих грехах, в то же время правду Божию оставлять. А вспомните Иоанна Предтечи.
Митрополит Филипп, кстати, который грозно
обличал.
Они же
пострадали за то, что они обличали, когда правители делали злодеяния. Так что в данном случае вот мы видим исторический пример того же Предтечу, который обличал творимое зло. Давайте хоть немножечко еще дальше успеем, а то так и мы не дойдем до того момента, до которого хотелось бы.
Продолжим в следующий раз.
Ну, если такая тема эта популярна, давайте дальше продолжим. Сейчас еще хотелось заострить внимание.
Давайте все-таки примем звонок, ладно?
Давайте.
Мы же для этого здесь сидим. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Во-первых, пусть все мнемлют себе, как сказал мой духовник. Во-вторых, я хотел сказать про Радонеж. Я благодарна Радонеж. Дай Бог вам здоровья, а если этой женщине не хочется слушать, пусть она и не слушает. Вот она-то раздор и вводит. Спасибо вам.
Спасибо.
Вот, спасибо, да.
Но это тоже такой, мне кажется, подход слишком радикальный. Если кто не хочет слушать, не слушать, конечно, безусловно. Но мы не можем, в общем-то, какое-то одно мнение тиражировать, потому что действительно мнений очень много, и каждый человек имеет свое мнение и имеет право на него.
Справедливая, обоснованная критика всегда приветствуется. Конечно, если человек вопрошает и искренне хочет найти вот действительно там правду. Вот мы остановились до шквала телефонных звонков на как раз теме вот перестройки. Дальше в нашей стране стал осуществляться гарвардский проект, который в США разрабатывался. Этот проект был рассчитан на 3 пятилетки. Первая пятилетка с 85 по 90 год так и называлась в гарвардском проекте «Перестройка». Следующая стадия – это 90-95 год, проект «Реформа». В чем она заключалась, согласно плану США? Ликвидация мировой социалистической системы, ликвидация Варшавского договора, ликвидация КПСС, ликвидация СССР, ликвидация патриотического социалистического сознания. И третий этап, по ихнему плану, должен быть в 95-2000 году, это план завершения. Ликвидация армии, ликвидация России как государства, ликвидация атрибутов социализма, то есть бесплатного обучения, медицинского обслуживания и другого, введение атрибутов капитализма, за все надо платить. Ликвидация сытой и мирной жизни в столичных городах, ликвидация общественной и государственной собственности и введение частной собственности повсеместно. Ну и потом этот проект, он еще был немножко доработан, так называемый Хьюстонский проект. Это фактически детальная проработка и в том числе расчленение России. Но мы видим, что открылись храмы, люди потянулись к вере, и мы, можно сказать, вымылили, и Господь смиловался, и мы от той пропасти, в которую нас хотели загнать, мы плавно вырули из этой пропасти. А ведь мы действительно катились ведь к 2000 году. По их планам не только должен распасться союз на 15 республик, а должна Россия быть поделена на куски, и эти куски уже были назначены, кому что отойдет, особенно где у нас много разных полезных ресурсов. Ведь на нас накинулись, чтобы именно нас сожрать, если вот так образно говоря, но это очень точно слово описывает то, что происходило. Что у нас в стране была приватизация? Как народ справедливо назвал это? Прихватизация. Это фактически немыслимое в истории ограбление большой страны. Ведь сколько поколений с трудом строило страну, а в 90-е годы сперва, чтобы народ сам не мог участвовать в приватизации, сначала обесценили все накопления граждан, потом дали возможность награбить определенным кланам, там были некоторые экономические законы, кооперативы и прочее, а потом фактически за бесценок, обманным путем кучка олигархов скупила всю страну. В нашей истории был период семибоярщина, а в 90-е годы у нас семибанкирщина. А если мы посмотрим, то фактически к власти пришли эти бандиты, жулики, грабители. Но вот общими молитвами, общим подъемом мы все-таки смогли как-то вырулить из этой ситуации.
У нас последний звонок, видимо, в этом часе. Мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый. Батюшка Максим, продолжайте на эту тему передачи. Сегодня святитель Тихон Московский. Я хотела сказать, что Тихон Московский, обращаясь к народу в проповеди, сказал... Когда царскую семью расстреляли, он обратился к народу и сказал, да, нам нужно выразить свое отношение к этому, а иначе на нас падет грех. Но народ промолчал, и грех пал на народ. Поэтому мы несем это наказание, понимаете, что допустили такое в России. Так что с этого начинать надо, с этого покаяния.
Ну, безусловно, с изменения себя, с покаяния, и в том числе мы не должны молчать, когда творится зло, иначе мы пассивно с ним соглашаемся. Поэтому праведник пусть делает правду, но если рядом с нами какое-то беззаконие, мы должны сказать, что это беззаконие. Если нас не слушают, отвергают, ну, значит, как-то от этого отойти общество, но глаз правды Божией, он всегда должен звучать. Ну, вот сегодня мы смогли только дойти до 90-х годов, а все-таки, наверное, то время, в которое мы живем, 25 лет, нужно более подробно, мне кажется, уже в следующий раз осветить. Спасибо нашим слушателям за вопросы. Вот видно, что этот вопрос уж очень он в обществе, вот, делит общество. А мы постараемся все-таки людей объединить, чтобы выработать вот ту концепцию, предложить то обществу тот строй, в котором все-таки люди могли гармонично жить, и чтобы общество, как раз, то есть ту модель, которая бы отражала потребности не узкой группы, а все-таки большинства населения. Ну а в основе, конечно же, может быть только вера в Бога, только нравственность. А если будет этот фундамент, то на этом фундаменте мы сможем и здоровое государство построить.
Дорогие братья и сестры, спасибо за такое активное участие в нашей программе. Я напоминаю, что у микрофона был протоиерей Максим Колесник, настоятель строящегося храма новомучеников и исповедников домодедовских. Я надеюсь, что если Богу будет угодно и мы будем живы, то в следующий раз мы продолжим этот разговор.
Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.